Дорогие друзья, а сейчас в эфире радио «Воскресенье», наша постоянная рубрика «Гость в студии». И я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами вновь встречаемся, чтобы поговорить о великом и могучем русском языке. И тема, которую мы сегодня начинаем, похоже, да, только начинаем сегодня, риторика. Вот откуда что пошло, так сказать, истоки риторики, да? Я правильно поняла, мы сегодня поговорим об истоках.
Об истоках, да. Но прежде чем начать разговор об истоках, хотелось бы несколько слов сказать о том, что же такое риторика, какой смысл заложен в этом ёмком слове.
И для чего она вообще нужна?
Да, для чего она нужна, эта риторика? Как было очень точно подмечено когда-то, мы хорошо знаем лишь то, что способны выразить словами. И именно посредством слова организуется наша мысль. В слове человека сразу виден и его ум, видна его индивидуальность, его профессиональная компетентность. Не случайно, вот есть такие замечательные строки, они вполне могли бы стать эпиграфом к нашей программе. «Для битвы честной и суровой, с неправдой, злобой и тьмой, мне Бог дал мысль, мне Бог дал слово, свой мощный стяг, свой меч святой». И хорошая речь, она всегда начинается с изобретения мысли. Поэтому и слово, и речь – это своеобразные орудия. Вот у Владимира Галактионовича Короленко есть очень красивый образ, очень красивая метафора. Слово – это не игрушечный шар, летящий по ветру, это орудие работы. Он должен поднимать за собой известную мысленную тяжесть. И только потому, сколько он захватывает и поднимает за собой, мы оцениваем его значение и силу. Поэтому красивое слово, да, красивая речь, или, как определяют риторика, красноречие, да, это не речь, которая витиевата и запутана, это речь, которая содержательна. Это речь, которая представляет собой устами высказанный разум. И, как сказано в Евангелии, за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Поэтому то, что мы говорим, это очень хорошо нас характеризует, потому что является отражением или выражением нас самих и наших мыслей, да, нашей сути абсолютно точно. Я вот с этим полностью согласна. И получается, что много говорить и много сказать – это совсем не одно и то же. То есть риторика, а мне ближе слово
красноречие,
да, потому что оно понятнее носителю русского языка, да, оно нам роднее. Это особое искусство. Это особое искусство, и несмотря на то, что искусство красноречия, риторика существует много веков, почему-то повсеместного распространения ни риторика, ни искусство красноречия так и не получили.
Вот вы сказали, что много говорить и много сказать – это не одно и то же. То есть можно сказать совсем мало, но при этом сказать много.
Да. Здесь всегда вот вспоминаются слова Чехова – краткость, сестра, талант. Действительно, талант, можно ёмко выразить…
В каком-то буквально одном предложении двух.
Ну вот как заповеди. Заповеди, данные нам
посмотри,
Богом.
Да.
Они ёмкие, краткие.
Но сколько сказано?
Соблюдай хотя бы их, и твоя жизнь будет...
Хотя бы их.
Да, это очень, но это так сложно.
Это очень сложно, да.
Хотя вся жизнь человеческая, она в эти 10 заповедей укладывается.
Конечно.
А выражены они очень кратко. Вся мудрость жизни вот в них.
Но само вот слово «риторика», интересно, откуда оно пошло?
Оно греческого, конечно, происхождение связано с греческими словами, которые означают «речь» или «говорить», поэтому на русской почве и существует синоним или дословный перевод, как угодно можно трактовать, красноречие, то есть красивая речь.
А, значит, греческое слово?
Да, греческое. Некоторые усматривают, что есть русский корень, потому что речь... Вернее, не русский корень, а близость. Во многих языках понятия слова и мысли, они обозначались одним словом.
Угу.
Вот некоторые усматривают, что речь и греческое «рео» говорить, угу, они вот очень близки тут по смыслу.
И
видимо,
греков,
какой-то индоевропейский корень здесь
греки
есть.
Очень часто ведь и философы, и просто многие очень ученые, они упражнялись именно вот в этой риторике, в красноречии.
Да,
они доводили до совершенства свою речь, просто буквально.
Но
Диоген.
Это...
который...
Ну, Диоген, наверное, в меньшей степени...
Сидел. Но он, правда, да, исправлял речь. Да. Правда, исправлял.
Я думаю, что вообще вот все знаменитые греки и римляне античного периода, они по праву могут считаться представителями
института красноречия.
Да, просто в большей или меньшей степени, потому что именно в... античной колыбели и зародилась риторика, потому что тогда от умения убедить сограждан с помощью публичной речи реально зависели принятые людьми решения о мире, о войне, об оправдательном или обвинительном приговоре, об устройстве гражданской жизни и так далее. То есть другого способа не было воздействовать на умы сограждан, и поэтому именно в античной колыбели риторика и зарождается. Именно там она берет свои истоки, и именно там мы находим вот ярчайшие образцы риторического или ораторского мастерства.
Искусство такого, да.
И вот в этом плане, наверное, очень точным будет завет, который дал Цицерон, блестящий оратор, римлянин. Оратор должен соединить в себе тонкость диалектика, мысль философа, язык поэта, память юрисконсульта, голос трагика и, наконец, жесты и грацию великих актеров. То есть насколько это сложное для познания, для овладевания, искусство, мастерство, как угодно. Не случайно именно вот говорят «искусство красноречия». То есть я, как понимаю, невозможно взять, прочитать, какие нужно использовать способы и приемы, да, риторические, и этого будет достаточно. Нет, для этого нужно и глубоко очень понимать предмет речи, то есть чтобы речь стала содержательной, быть самим наполненным сосудом. Если ты пустой сосуд, да, то, соответственно, что ты можешь передать другим людям?
Как сосуд ты, в котором пустота, да, или огонь, мерцающий, да, в сосуде.
Ты же ничего не можешь не передать людям, собственно. Ты эту пустоту и будешь передавать.
Конечно.
Поэтому поэтому вот слова Цицерона, они здесь очень точны. И действительно, вот образцы античного ораторского искусства – это образцы высочайшего практического и теоретического красноречия, потому что в античность красноречие – это прежде всего практическое красноречие. У него конкретные цели. Это не для того, чтобы поразить всех красотой и величием своего ума, а именно практическая цель – убедить.
Убедить, да, в чем-то.
Убеждать, побуждать, услаждать. Угу. Вот три задачи, которые ставил перед собой античный ритор или античный оратор. И вот если говорить о людях, которые... ну, такими наиболее яркими представителями являются, чтобы как-то можно было воочию, да, вот представить, прочувствовать, да, на чем строились их речи, как они использовали богатство языка в своих речах, то хотелось бы назвать такие имена, как, например, Демосфен или Перикл. Но вот прежде чем говорить о Демосфене, я вот считаю, что нужно говорить о Перикле, который, ну, я не могу сказать, что он незаслуженно забыт, но о нем говорят меньше. То есть, как правило, вот когда называют знаменитых греков, да, прежде всего называют Демосфена. Вот если говорить о греках, я начала бы с Перикла, потому что Демосфен считал Перикла своим учителем. И без Перикла, наверное, бы такого оратора в Древней Греции, как Демосфен, не было. И вот несколько слов о Перикле. В молодости он вообще не стремился заниматься общественными делами, потому что... он был выходцем из знатного рода, очень богат и имел влиятельных друзей. В походах был очень храп и искал опасности, он стремился к ним. Но после изгнания Фемистокла он с жаром принялся за политическую деятельность. И, конечно, ему необходимо было вот это искусство убеждения. Да. Искусство красноречия. И вот во многом его судьбу определил, скажем так, вдохнул в него величественный образ жизни, высокое достоинство Анаксагор, которого современники называли умом. Такое у него было прозвище, хотя слово «прозвище» даже тут не совсем подходит, потому что прозвище у нас обычно ассоциируется с чем-то таким, ну, да, легким, да, фамильярным. А его называли соотечественники умом и удивлялись его великому, необыкновенному уму, который проявлялся при исследовании природы. И вот Перикл, он, в общем, настолько был восхищен этим человеком, его глубиной, его содержательностью, что это не могло не отразиться на его дальнейшей жизни. Он питал к нему глубокое уважение. И вот, усвоив от анаксагора высокий образ мыслей, потому что мысль, она всегда должна быть устремлена к высокому, не к низменному, иначе это низменное и есть твое содержание. Усвоив от анаксагора возвышенность речи, которая была свободна от плоского скверного фиглярства, более 40 лет Перикл был первым среди самых знаменитых современников. Его речи были краткие, понятные и очень точные, меткие. Ну вот я приведу небольшой фрагмент из речи Перикла, где он говорит о том, какие люди должны быть на службе у государства. Для нашего государственного устройства мы не взяли за образец никаких чужеземных установлений. Напротив, мы скорее сами являем пример другим, нежели в чем-нибудь подражаем кому-либо. И так как у нас городом управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш государственный строй называют народоправством. В частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел государственных, то на почетные государственные должности выдвигают каждого по достоинству. Поскольку он чем-нибудь отличился не в силу принадлежности к определенному сословию, но из-за личной доблести. Бедность и темное происхождение или низкое общественное положение не мешают человеку занять почетную должность, если он способен оказать услугу государству. И всей своей жизнью вот на общественном, на государственном поприще Перикл сумел доказать, что красноречие, красивая речь, содержательная речь – это искусство управлять душами. И что главная задача заключается в умении правильно подходить к разным характерам и страстям, будто к каким-то тонам или звукам души. И вот он очень умело это использовал. Причем известны такие интересные факты из его биографии, которые характеризуют вот его нутро, которое, конечно, и отражалось в его речах, иначе бы они не были столь содержательными.
Столь содержательными, убедительными, да, столь и зовущими, да, да. Вот, людей именно столь к определенной
вот,
цели.
Вот я, когда вот те строки, которые только что процитировала, читаю, я их вот ощущаю каждой клеточкой своей, потому что, мне кажется, для любого государства они вполне могли бы стать
программой какой-то.
Программными, да, потому что в них отражена сущность того, для чего создается государство и какие люди должны
занимать
находиться на службе государственной.
Да,
какие люди должны быть чиновниками, как мы их называем. Так вот, известен такой случай из биографии Перикла. Один его близкий друг однажды попросил его дать за него ложное свидетельство. То есть Перикл должен был лжесвидетельствовать. Причем лжесвидетельствовать, поклявшись на алтаре. И Перикл очень кратко на это ответил. «Моя дружба только до алтаря». И ни в каких лжесвидетельствах он замечен не был.
Коротко сказано.
Коротко,
но
точно,
очень емко,
емко, да.
Умно.
Как отрезал.
И, да, как отрезал, действительно. И в то же время не обидно.
Да.
Правда? Моя дружба
честно,
только
да,
до алтаря.
Не отказываюсь от друга, но и не буду
не могу говорить,
лжесвидетельствовать.
Да, говорить ложь.
Говорить неправду не могу.
Говорить неправду.
Поэтому этот вот человек, он, конечно, совершенно особое место и в истории Греции занимает, и в истории ораторского искусства,
риторики,
потому
да.
что он являл вот блестящие образцы речи. Надо сказать, что сам Перикл, всякий раз надевая военный плащ, глядя на себя, сам себе же и говорил: «Осторожней, Перикл, ты начальствуешь над свободными людьми, и к тому же над эллинами». Тому же над афинянами. Вот, мне кажется, это свободный высказывание его, да, оно очень точно отражает то, как он относился вообще к той власти, которая была дана ему, к людям, над которыми он властвовал. То есть он прекрасно понимал, что он слуга народа. Точнее, даже я бы сказала, не слуга, а служитель народа, вот более точное слово. То есть он служит народу. Это его основная задача.
Ну, как бы наши все политики хорошо это понимали.
Ну, да, я почему на этом акцент и делаю, что, конечно, бы хотелось, чтобы вот в государстве люди думали не о собственном обогащении, а думали о тех, над кем они
народу,
властвуют.
Правда?
Да.
Служение народу.
Думали о тех, кем они управляют.
Видите, мы с вами говорим о риторике, в то же время вот о таких интересных вещах, о том, кому должны служить наши чиновники.
Ну, потому что, особенно в свете последних событий, складывается ощущение, что общество их вообще мало интересует.
Кроме каких-то своих.
Только какие-то свои невысокие цели. неустремленность к высокому, невысокая цель. Я даже не могу это назвать какими-то низменными, интересными, низменными страстями, потому что если рассуждать, что человек создан по образу и подобию Божьему, то представить себе, что образ и подобие Бога начнет служить золотому тельцу, ну, это взаимоисключающие вещи.
Совершенно разные, да, понятия, конечно.
Но, к сожалению, вот...
К сожалению, имеем то, что имеем, да.
Имеем то, что имеем.
Ну, продолжим мы.
И вот Перикл, возвращаясь
к Периклу,
к Древней Греции.
К служителю.
К служителю народа.
Народа.
Да. Перикл, конечно,
понимал.
Будучи, да, вот понимая, что такое государство, для чего оно нужно, для чего нужен государственный человек, конечно, оказал огромное влияние на Демосфена. И вот о Демосфене тоже бы хотелось сказать несколько слов, как о человеке, который более известен. О нем больше знают, конечно. Mm-hmm. Хотя я не хочу сказать, что не знают о Перикле. Безусловно, знают, но, наверное, больше знают как о полководце, потому что он именно как полководец известен. А Демосфен все-таки больше известен как оратор. И действительно, личность выдающаяся, речи блестящие совершенно. И вот несколько слов, если говорить о Демосфене, то мне хотелось бы начать вот с чего. Желание посвятить себя красноречию впервые возникло у Демосфена при следующих обстоятельствах. Оратор Калистрат, это еще один древнегреческий оратор, должен был выступать перед судом по делу о передаче фиванцам крепости. И все с нетерпением ждали этого выступления, что объяснялось не только широкой известностью самого дела, но и мастерством оратора, который находился тогда на вершине славы. Калистрат выступил очень удачно и стяжал огромное восхищение слушателей. Демосфен был просто потрясен его славой. Он видел, как целая толпа с громкими похвалами провожает оратора домой. Это на него произвело сильнейшее впечатление. Но больше всего Демосфен был поражен силой слова Калистрата, которая, как он тогда понял, способна одолеть и покорить все. И вот, забросив прочие науки, мальчишеские забавы, а он еще был очень юн тогда, он целиком отдался упражнениям в красноречии. Он целиком себя этому посвятил, чтобы со временем самому сделаться оратором. То есть вот то, о чем я в самом начале сказала, для того, чтобы овладеть этим искусством, мало желания и знания каких-то вот способов, да, в виде первого, второго, третьего.
Да.
Должно быть вот это желание, должна быть твоя внутренняя составляющая, твоя душа, твой дух, который ум
конечно,
образование, же. Которые позволяют тебе в конечном итоге сделать свою речь такой, что она одолеет и покорит все.
То есть там очень много нужно и образовываться, действительно, и просвещаться, и иметь способность мыслить, очень
да.
такую глубинную способность
мыслить. Чем современный
мыслить.
Человек не занимается, в силу как объективных, так и субъективных
вот,
причин.
Мне кажется, вон у нас вот пример такого какого-то ораторского искусства. Ну вот я всегда слушаю патриарха нашего, Кирилла. Святейшего
абсолютно
патриарха
согласна,
Кирилла.
Да.
Совершенно свободная речь, вот, в которой присутствует ум, присутствует красноречие, присутствует просвещение, знание, умение. Все-все-все, вот все составляющие этого.
Причем
совершенно
поразительная вещь,
речь.
Вот я как слушатель хотела бы об этом сказать, то есть вот когда я слушаю патриарха,
Кирилла,
какие-то сложные вещи объясняются так просто
и, просто,
и понятно,
да, доступно очень, да.
что... Не возникает никаких вопросов после того, как ты
прослушал.
Да. У тебя снимаются все вопросы, то есть ты получаешь все необходимые ответы. И вроде бы сложная вещь оказывается такой простой, такой понятной, что даже сам диву даешься.
Думаешь, как же это, я сам-то не догадался.
И сразу вспоминаешь, да, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Вы знаете, вот вы сказали о патриархе Кирилле, мне хотелось бы вспомнить, хотя я еще была маленькая, но сужу по своим родителям, особенно вот по отцу, насколько ему нравилась программа, которую в течение многих лет вел патриарх Кирилл. Да, он еще не был
патриархом.
Он не был патриархом, но вот для того времени это было, как вот рассказывал мне папа, было ну неожиданно немножко.
Это прорыв был.
Да, и настолько это было интересно, настолько вот
свежо,
человек умел держать аудиторию, хотя, собственно, был только он перед экраном, и то, что он говорит. Все. Угу. Никаких ведь вот этих дополнительных, как бы сказали сейчас, спецэффектов, угу. этого ведь ничего не было.
Нет.
И
только
сделать,
ум, слово.
Да, да. Угу. Только он сам, его содержание, его мысли, угу. его культура, его образование и его слово.
Вера
вот
Бога.
Это просто, вот как мне папа рассказывал, человек образованный, да, что это было что-то потрясающее, mm-hmm. с большим удовольствием. И он еще говорил, что многие люди, которые называли себя атеистами, с большим удовольствием смотрели эти программы и с большим удовольствием внимали тому, что говорит будущий патриарх.
Mm-hmm.
Это, да, это вот это современное это красноречие.
Да, это вот мы с вами заговорили как раз о том, что Демосфен учился этому искусству, сколько он должен был много
да.
вложить.
Шаг за шагом, шаг ступенька за ступенькой, да. овладевая, угу. он приходил как раз к тому, собственно, вот чего он добился. И у него действительно, вот если возвращаться к Греции, да, Древней Греции, и говорить, продолжать наш разговор о Демосфене, то Демосфен, он действительно очень много времени этому уделял. Некоторые даже, вот, то, о чем я сейчас расскажу, этот факт из его биографии, он общеизвестный, некоторые связывают его с тем, что Демосфен от природы не был одарен. О чем я говорю? Вот когда Демосфен оставался один, он скорее старался спуститься в подземелье, которое было оборудовано у него в доме, и там готовился к своей речи. Там перед большим зеркалом он тренировался. Он видел себя, он произносил ту речь, которую он планировал произнести, он исправлял свои какие-то неудачные речевые произведения, да, он исправлял какие-то особенности своей речи, он следил за своей жестикуляцией, он, в общем, он представлял себя в целом, потому что это же комплекс. И вот некоторые говорили, что раз он уединялся для этого, даже существует такой своего рода анекдот, что якобы Демосфен брил половину головы налысо для того, чтобы не было соблазна выйти на улицу, поскольку с нагло бритой головой, а уж тем более наполовину выбритой, было нельзя на улицах Древней Греции появляться. Это, в общем, нарушение законов приличия. Но мне думается, что это вот не столько связано с тем, что он не был наделен способностями от природы, сколько с тем, что он основательно готовился к своей речи, к своему выступлению, к тому, что он будет говорить. И сам он объяснял это так. Человек, который готовится к своим выступлениям, истинный сторонник демократии. Ибо такая подготовка – знак внимания к народу. А не проявлять ни малейшей заботы о том, как воспримет народ твою речь, свойственно приверженцу олигархии, больше полагающемуся на силу рук, нежели на силу слова. Вот, по его мнению, это уважение к народу. Это очень точно слова.
Признак настоящей демократии, да?
Да, да. Угу. Ну, я думаю, что греческая демократия никакого отношения к современным трактовкам не имеет. Угу. Вот человек, он был устремленный, опять-таки, к служению своему народу. Хотя он не был полководцем, но его речи были блестящими. И вот один тоже интересный случай, который произошел с Демосфеном в народном собрании. Жители Афин не давали ему говорить. Ну, не хотели его слушать, как это часто бывает. Это народ, это толпа, и, конечно, все шумят, кричат. И тогда Демосфен объявил, что хочет сказать лишь несколько слов. Народ замолчал, и Демосфен начал. Один молодой человек в летнюю пору нанял себе осла от Афин до Мегары. Был полдень, солнце пекло, ездок и погонщик оба захотели укрыться в тени, отбрасываемой ослом. Тут началась у них ссора. Один твердил, что другой заплатил только за осла, но не за его тень, другой уверял, что платил за все сразу. Рассказав это, Демосфен хотел уйти с трибуны. Но жители Афин его остановили и потребовали, чтобы он продолжал. «Так что же, — сказал Демосфен, — про тень осла вы готовы слушать, а о важных государственных делах не хотите?» Демосфен, он любую ситуацию использовал в свою пользу, я бы вот так сказала. Это насколько нужно владеть словом, насколько быстро оценивать ситуацию, чтобы достучаться до любого сердца. Люди, они разные.
И владеть вот этой вот массой.
Да, души у них разные. И вот он этим искусством владел. Высота его устремления, его понимания предмета, его знания жизни позволяли ему вот так. Хотя, и как иллюстрирует этот пример, и его не всегда хотели слушать. И это естественно, это нормально. Несмотря на то, что говорил он очень правильные вещи, слушать его не всегда хотелось. Вот это Демосфен. После гибели Демосфена слава его не прекращалась. В Афинах однажды случилось, как я уже сказала, уже после гибели Демосфена, случилось одно любопытное происшествие. Какой-то воин, отданный начальником под суд, положил все деньги, какие у него были, а сумма была весьма скромная, на руки статуи Демосфена. Рядом с оратором, который стоит, переплетя пальцы рук, рос невысокий платан. Ворох листьев с этого дерева, то ли случайно перенесенных ветром, то ли умышленно накиданных сверху солдатам, прикрыл деньги и долгое время прятал их под собою. Когда же воин, вернувшись, нашел деньги нетронутыми, и слух об этом разнесся по городу, многие усмотрели в случившемся доказательство того, что Демосфен был бескорыстен. И наперебой сочиняли в его честь стихи. То есть настолько вот личность этого человека вызывала у его современников и у его потомков пиетет, что вот даже такие случаи пытались объяснить характером Демосфена. Не менее знамениты, конечно, и речи древнеримских ораторов. Но вот если проводить сравнение, мне самой очень нравится образ, который дал Гнедич. Он не говорил о риторике как таковой, он говорил о Греции и Риме, то есть о Древней Греции и о Древнем Риме вообще. Он говорил, что если Греция — это торжество формы, это грация, это пылкий, увлекающийся любовник. Он восхищен красотой жизни, которая его окружает. То Рим — это умудренный жизнью старец. Это опытный человек. И вот, конечно, древние римские речи — это именно такой общечеловеческий аккумулированный опыт, вот я бы так сказала. Хотя это не умаляет ни красоты, ни изящества формы. Я думаю, что это связано с тем, что латынь, она признается самым идеальным языком в плане соответствия мысли и ее выражения, в плане соединения слова и понятия. Вот латынь признается самым идеальным языком и самым логичным языком, логично организованным, структурированным. И, наверное, вот эта вот глубина, точность, логичность, содержательность языка как такового, она не могла не отразиться и на речи древнеримских ораторов. И еще одна очень важная вещь, касающаяся древнеримских речей. Все то, что там есть, мне кажется, еще и связано с тем, что в речи любого римлянина, знаменитого римлянина, да, вот о тех речах, которые мы знаем, содержится незримо, всегда присутствует тот идеал, который абсолютно господствовал над всем в Риме. Это величие и могущество Рима. Все ради этого и все для этого. Все этому подчинено. И любой римлянин, не задумываясь, отдал бы за это жизнь. И считал бы это
честью для себя.
Да, считал бы это честью для себя. Поэтому дела империи – дела первостепенные для каждого римлянина.
Да, господство.
Да. Единство римлян в борьбе с врагом просто поразительно. И вот в связи с этим я хотела бы не столько говорить вот о заговоре Катилины, который был очень важен для знаменитой речи Цицерона против Катилины. Это враг государства. Преступник врага государства. И вот знаменитые речи Цицерона – это образец просто искусства красноречия. Они изобилуют образными выражениями, они изобилуют сравнениями. То есть они настолько яркие, настолько насыщенные, эти речи, что они доходят до любого сердца. Вот я бы так сказала. И мне не столько хочется прежде всего рассказать о Цицероне, сколько о другом человеке, не менее известном. Это Марк Порций Катон Старший или Катон Старший, потому что, на мой взгляд, это совершенно уникальная личность и в истории вообще, и в истории риторики в частности. Сначала его фамильное имя было Приск, но впоследствии за остроту ума он получил прозвище Катон. Катус на языке римлян – это значит «искусный, многоопытный». Вот еще раз в подтверждении того, что римляне аккумулировали вот все то лучшее, что было уже известно. Не случайно они завоевали полмира. Да. Постоянный труд. Очень важно. Умеренный образ жизни. Он всегда ратовал за него. Он считал, что роскошь губительна для человека. Хотя Рим, вы представляете, насколько богатая империя была. Военные походы. Он вырос в этих походах. Они закалили его характер. Видя в искусстве речи орудие, которое незаменимо для мужчины, для мужа, римляне считали, что не просто мужчина, а вот муж, да, нужно быть не мальчиком, но мужем. Он приобрел и изощрил это искусство, выступая в судах, в защиту всякого, кто нуждался в его помощи. Он никому не отказывал. С течением времени все больше стали открываться в нем сила и возвышенность духа. Во всем он отличался исключительным трудолюбием. Он был умелым земледельцем, опытным правоведом, выдающимся полководцем, превосходным оратором. И до такой степени он был скромен и невзыскателен, а с другой стороны обнаружил столько сурового достоинства в решении государственных дел, что никогда власть не была для подданных ни более грозной, ни более любезной. Вот это талант, на мой взгляд. Как своей жизнью являть пример скромной жизни и в то же время никому не давать спуску быть сильным, грозным правителем. Вот Катону это удавалось. Он очень часто выступал с речами перед своими согражданами, обличая народ в роскоши и мотовстве. Он говорил так: «Трудно говорить с желудком, у которого нет ушей. Удивительно, как еще стоит город, где за рыбу платят дороже, чем за быка. Кто может воспрепятствовать злу и не препятствует, тот ему подстрекатель». И с Катоном старшим в историю вошел очень такой показательный, очень важный, очень хорошо характеризующий его эпизод, а даже не эпизод, а целая страница, что ли. Поразительный факт, связанный с его ораторским мастерством. Это был своеобразный прием. Я думаю, что, наверное, сам Катон его и изобрел. И причем прием, который по праву может использоваться с равным успехом и в риторике, и в психологии. На какую бы тему Катон не выступал, о чем бы он ни говорил в Сенате или Народном собрании, о пользе земледелия, о вреде женской роскоши, о мотовстве римлян, неважно, он неизменно завершал свою речь одними и теми же словами. «Цетерум ценсуо, картагенем эссе делендам». Кроме того, я утверждаю, что Карфаген должен быть разрушен. В течение многих лет он произносил одну и ту же фразу. И в конечном итоге вот сила слова, вот орудие словесное, это свершилось. Карфаген был разрушен. Война Рима с Карфагеном, она была самой длительной, самой кровопролитной войной вообще. И после поражения карфагенян в двух первых пунических войнах Катон в 152 году до нашей эры, а ему уже было за 80, по поручению Сената посетил Карфаген. Он приехал в Рим совершенно потрясенный тем, что он в Карфагене увидел, потому что за полвека, которые прошли после битвы при Заме, в которой Ганнибал был разбит Сципионом, Карфаген вновь расцвел, вновь разбогател, вновь восстановил свое могущество. И воображение Катона, плюс его страстные речи, плюс воображение сенаторов, и Рим уже воочию представлял, что такое Карфаген, он слышал приближающиеся шаги карфагенян. Для римлян это было самое страшное. И нужно было сделать все, чтобы Карфаген стереть с лица земли. И поэтому, когда Катон говорил, Карфаген должен быть разрушен, толпа откликалась всегда: разрушен, разрушен, разрушен. И все, что искали римляне, это повод для войны. Настолько внушал страх Карфаген, что нужен был только повод. И он нашелся. Как только Карфаген объявил войну Нумидии, согласно полузабытому условию мирного договора, карфагеняне не имели права без разрешения римлян начинать войну даже на своем континенте. То есть, как только они войну объявили, римляне сразу же начали военные действия против Карфагена. И в результате Третьей Пунической войны Карфаген был разрушен до основания. Это случилось в 146 году до нашей эры. И вот как это описывают историки. 17 дней горел Карфаген. Рушились арки и своды храмов, гибли здания, простоявшие сотни лет. Пылали библиотеки. Через 17 дней пожар затих. место прекрасного, полного жизни города, до самого залива простиралось теперь черное, безжизненное поле с бесформенными развалинами. Медный плуг по приказу Сената взрыхлял мертвую землю. Римский жрец в черной одежде бросал в борозду вместо зерен соль. Место, где стоял Карфаген, где торговали купцы и трудились ремесленники, предавалось вечному проклятию, чтобы отныне на нем не появлялись ни дома, ни пашни. Сенат конфисковал землю у всех карфагенских городов, которые не примкнули к Риму в войне. Отныне эта земля принадлежала римлянам, и за нее победителю платилась подать. Карфаген перестал существовать как самостоятельное государство. Его территория превратилась в римскую провинцию Африка. Позднее это название перешло на весь материк, вытеснив древнее имя Ливия. Развалины города Карфагена долго заносили пески. Здесь никто не жил, и лишь шакалы выли там, где стоял могучий город. И во многом то, что Карфаген был разрушен, то, что этот враг был разбит, заслуга Катона-старшего и его блестящих речей.
Блестящих. Но Карфаген — это было государство-завоеватель такое.
Да, я понимаю.
Угрозу для всего мира представляющего. Да.
И римляне, они, конечно, хотели, чтобы... Но они очень страдали от Карфагена, потому что их убивали, совершались, как бы сказали, набеги на их территории. Конечно, для них это был страшный враг.
Ну что ж, мы, наверное, сегодня будем с вами завершать. У нас такой экскурс и в историю, и в словесность, и в искусство.
В современную жизнь, да.
Но говорили мы об истоках риторики. И в связи с этим прозвучало несколько имен таких. Это и Перикл, и Демосфен,
Катон-старший.
Но на сегодня мы уже закончили с истоками, а в следующий раз поговорим о чем?
Мне хотелось бы, чтобы мы поговорили о русской риторике, потому что...
Откуда она пошла?
Да, и не только откуда она пошла, а какие блестящие умы рождала наша земля. Потому что у нас есть такая черта у очень многих, что мы не ценим то, что есть у нас, и все время с оглядкой на Запад, а вот там хорошо.
Да. А может, собственных
Платонов
и быстрых разумов Ньютонов российская земля рождать.
Да, и наша, конечно, история является выдающейся умы. И вот хотелось бы, конечно, чтобы радиослушатели могли хорошо себе представить, что это за люди, в связи с чем они произносили те иные речи.
Спасибо большое. Ну, будем ждать вас еще с беседами на эту тему. А на сегодня я хочу напомнить, что в нашей беседе приняла участие преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. Спасибо ей большое.
Всего доброго.
До новых встреч. До свидания.